Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Дорогие друзья, слава Богу, что Он снова собирает нас вокруг Его Святого Слова, Священного Писания, Святой Книги Библии, из которой мы можем узнавать много интересных вещей о нашем Господе. И очень ценно, очень важно, чтобы каждый из нас имел особое время с молитвой исследовать Слово Господне. Вот то, что мы будем делать сегодня. Иногда из-за того, что быть христианином, или, как мы говорим, следовать за Иисусом, предусматривает отказ от самого себя, мы начинаем, что называется, торговаться. Мы начинаем думать, а стоит ли приносить такую большую жертву? И мы говорим: «Господи, я не имею ничего против Тебя, но, видимо, я должен буду вернуться к своему прежнему образу жизни». И такое решение может возникнуть только в том случае, друзья мои, если мы не думаем, куда мы возвращаемся. Ведь отказ от следования за Иисусом автоматически предусматривает возврат обратно к дьяволу. Интересно, что ученики Иисуса тоже проходили через подобные опыты. И вот сегодня мы рассмотрим некоторые странички истории жизни Христа и его учеников. Сегодня мы посмотрим из описания Иоанна 6 главы. Но прежде позвольте мне вам рассказать или представить некоторый контекст этого события этих. Здесь описывается событие в 6 главе Евангелия от Иоанна, когда Иисус имел очень большую популярность. Ну, представьте себе, когда Он проповедует перед 5000 человек. Это громадное собрание. И все слушают настолько внимательно, что проходит один день, проходит еще день, они все слушают и слушают. А Христос говорит с особой силой. И потом Иисус совершает что-то такое необычное. Он накормил вот эту большую массу народа, 5000, 5 рыбками и 2 хлебами. И когда люди это видели, они говорили между собой: «Он должен быть нашим царем». Но никто не может делать такие чудеса, как Он. Представьте себе иметь такого царя, который мог накормить такую большую массу людей малым количеством пищи. Может ли быть больше, лучший царь, чем Он? И далее мы находим, что Иисус делает другое чудо. Он незаметно исчезает, и люди вдруг узнают, что Христос уже появился на другой стороне Галилейского моря. И они говорят: «Давайте найдем Его». Они быстро попрыгали в свои лодки и стали искать этого чудотворца. И вот так мы видим, что они были уверены, что Иисус должен быть их царем. И как можем себе представить, что это время ученики наслаждались популярностью своего учителя. Только подумайте, везде, где появлялся Христос, очень быстро организовывалась большая группа людей, которые хотели слушать Иисуса. И, конечно же, ученики были тоже в центре внимания. И, возможно, когда кто-то хотел что-то поговорить с Иисусом, они подходили к Петру и говорили: «Слушай, ты не мог бы мне устроить встречу со Христом?» И, может быть, Петр очень важно говорил: «Ну, я подумаю, может быть, я это сделаю». Ученикам нравилось быть в центре той популярности, которую имел Иисус в то время. Потому что главная мечта у них всегда была какая? Вдруг неожиданно Христос объявит себя царем, королем. А они вот как раз в этот момент автоматически разместятся по левую, по правую сторону на самых важных почетных местах. И все шло успешно, пока мы не доходим до описания 6 главы Евангелия от Иоанна. В этой главе описывается, что Иисус ушел в Капернаум, и люди спешили туда, чтобы послушать Его. И вот мы считаем, что Христос в это время находился в синагоге. Люди заполнили синагогу до отказа, и Иисус начал учить. И потом Иисус вдруг говорит: «Я пришел с небес». Я уверен, что люди, видимо, смотрели друг на друга и шептались между собой и говорили, что он такое говорит. Мы знаем, что он пришел не с небес, а с Капернаума. Да мы же знаем его отца и мать. Мы знаем, что у него мать Мария, отец Иосиф, тот там плотник, они были очень бедными, а Христос продолжал говорить какие-то очень странные вещи. Позвольте привести один пример. Я читаю Евангелие от Иоанна, 6 главу, 53 стих. Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизнь». Что мы должны делать? А Христос говорит: «Да, вы должны есть Мою плоть и пить Мою кровь, чтобы войти в Царство Божие». Возможно, люди в ужасе спрашивали друг друга, о чем Он говорит. Что это такое? В соответствии с церемониальным законом народа израильского, они не имели права прикасаться даже к трупу, где находится кровь, не то что уж пить кровь. И он говорил: «Вы должны пить Мою кровь и есть Мою плоть». Я читаю Иоанна 6 главу 56-58 стихи. «Едущий Мою плоть, — говорит Христос, — и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем. Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, так едущий Меня жить будет Мной. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек». И чем больше Иисус говорил, тем больше люди начинали ворчать, глядя друг на друга, и говорили. Я читаю 60 стих. «Многие из учеников Его, слыша это, говорили: какие странные слова! Кто может это слушать?» И Библия сообщает нам о том, что слова Иисуса звучали настолько странно, и даже Его ученики начинали качать головами и говорить: «Кто может это слушать? Ужас! Что Он такое говорит?» И в 66 стихе мы читаем: «С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним». Все это было очень странно и не имело никакого логического смысла. Мне хотелось бы нарисовать вам картину того, что происходило в это время. Представьте себе, как Иисус учит в синагоге, и вот 12 учеников сидят вокруг Него, возможно, вот как сегодня здесь. Иисус говорит, ученики здесь сидят. Они слушают своего учителя и видят, что происходит вокруг. Иными словами, одним глазом они смотрят на своего учителя, а другой глаз направлен на слушателей. И неожиданно толпа людей, которая испытывала удовольствие в близком общении со Христом, вдруг начала уходить. Люди начали расходиться. Общение с Иисусом уже не имело значения или интереса у людей. Я так себе представляю, что, возможно, Петр сорвался со своего места, побежал к дверям и начал говорить людям: «Подождите, подождите, мы сейчас все уладим. Пожалуйста, только не расходитесь». Петр не мог допустить такой мысли, что вдруг Иисус потеряет свою популярность. Потом он, наверное, побежал ко Христу и стал ему быстро на ухо говорить: «Ну что ж ты делаешь? Посмотри, народ расходится. Ну, ты можешь говорить о чем-то другом, поменяй, пожалуйста, тему. Ну, говори о том, что Бог всех любит, о том, что они получат царство. Говори о молитве, ну, повтори в крайнем случае Нагорную проповедь. Им это все понравилось». Может быть, так было, я просто допускаю свою мысль. Но дальше мы читаем, что Христос не поменял свою мысль, свою тему своей проповеди, и через несколько минут от большой толпы осталась всего маленькая горстка людей. И как мы можем прочитать в другом Евангелии, ученики, озираясь, стали думать, что же теперь им делать. Не стоит ли и им раствориться вместе с толпой? Потому что неожиданно то, что было удовольствием для них, то, что радовало их той популярностью, которой они располагали, теперь превратилось в трудности. Может быть, в нашей жизни происходит что-то подобное? Мы проходим тем путем, когда нас все радует, Господне общение, Его благословение, все идет хорошо, как вдруг приходят трудности. И мы начинаем торговаться. А стоит ли продолжать следовать за Христом? Или, может быть, нужно менять курс своей жизни? Или я имею что-то такое, что я не понимаю слова Христа, что не представляет логического смысла для меня? И вот здесь написано, что сердца учеников в этой ситуации были открытыми, и каждый из них должен был признать правду, что они были с Иисусом из-за своих личных расчетов. Вполне возможно, что что-то подобное происходит с нами. Когда прекращается поток благословений, мы, может быть, говорим: «Дорогой Иисус, мне нравилось быть с Тобой, но сейчас это общение крайне усложняет мою жизнь, и я дальше не могу следовать за Тобой». Знаете ли вы таких христиан, которые оставляют Бога, уходят от Него? Только лишь потому, что появляются трудности в их жизни. Итак, ученики наблюдают за исчезновением, растворением этой толпы и за Иисусом, и вдруг, как гром среди ясного неба, Иисус задает вопрос. Вопрос очень большой важности своим ученикам. Я читаю 67 стих. «Тогда сказал Иисус 12, не хотите ли вы отойти?» Что они могли ответить? Они отлично понимали, что они не могут обмануть своего учителя, потому что уже много раз они убеждались в том, что Христос может читать их мысли. Нужно было говорить правду. И это был неожиданный поворот событий, и это была очень сложная ситуация для учеников. Скажите, что бы мы делали, находясь в их ситуации? И в этот момент Петр на вопрос задал вопрос Иисусу. Это был вопрос, который вы и я, друзья мои, должны периодически задавать себе. Этот вопрос может помочь нам проходить через сложности следования за Иисусом. Я читаю 68 стих. Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Дорогие друзья, когда вы впадаете в такое состояние неуверенности, когда вы не знаете, что делать, когда дьявол вам говорит, что было бы лучше вернуться, подумайте, куда можно возвращаться? Если мы не видим, может быть, логических объяснений всех слов Иисуса Христа, если мы не все понимаем, и если дьявол говорит, что ты должен оставить путь следования, спросите себя, а куда я пойду? А к кому я пойду? Интересно, я себе представляю, что когда, возможно, другие ученики концентрировали свое внимание на ту великую жертву, которую они принесли ради следования за Христом, то Петр оглянулся назад и стал думать о последствиях его разлуки со своим Господом. И здесь, возможно, он рассуждает вслух, Петр, он говорит: «Если я перестану следовать за моим учителем, кто может быть лучше него? За кем я мог бы последовать?» Ведь сказать «нет» Иисусу автоматически означает сказать «да» дьяволу. Вот это очень важно нам понять. В жизни мы всегда имеем выбор, несколько вариантов, но ни один из них не может гарантировать нам жизнь вечную. Ни один. Главное, что Петр понял, что если человек перестает следовать за Христом, он идет в никуда. И он также сделал два вывода. Первое. Иисус, ты имеешь глаголы вечной жизни. Иоанна 6, глава 69 стих. «И мы уверовали, — говорит Петр, — и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого». Петр здесь говорит: «Иисус, я знал тебя достаточно давно, чтобы узнать, что ты Сын Божий. И я абсолютно уверен, — говорит Петр, — что ты тот, кем ты себя представляешь. И если бы я даже оставил тебя, я сделал бы это, зная, что ты Сын Божий. И что лучшее, что я могу делать в жизни, это следовать за тобой, несмотря ни на что. Даже если я не понимаю всех твоих слов, даже если я не понимаю моей жизни. Я слишком много видел, я слишком много слышал. Да, не все так идет, как мне бы хотелось. В обозримом будущем не кажется таким светлым и радужным, как я себе этого представлял. Но к кому я могу пойти, Господи? Иисус, Ты имеешь истину вечной жизни, и я верю в Тебя, как святого Бога». Вот это то, что мы должны делать. Когда мы по-настоящему доверяем Иисусу, тогда мы соглашаемся с тем, что все, что Он нам предлагает, это лучшее, даже если мы не все понимаем. И тогда мы ориентируем наше поведение не в направлении наших желаний, но в соответствии с волей Божьей. В первом послании к Коринфянам, в 10 главе, в 11 стихе мы читаем. Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божью. Это значит, все наши действия имеют своей целью прославить Господа. Даже если мы что-то еще недопонимаем, но главное для себя мы уже усвоили, нет никого в этом мире лучшего, за кем мы могли бы следовать, кроме нашего Спасителя Иисуса Христа. Поэтому мы стараемся, чтобы наш внешний вид, наши слова, которые мы употребляем, все наше естество свидетельствовало о том, что мы являемся последователями Иисуса Христа. Есть такое стихотворение: в школе, дома, на работе и в лесу среди тропин помни, ты христианин. Наш текст говорит, что все, что мы едим или пьем, все это должно быть во славу Божью. Если Библия называет наше тело святым храмом Божиим, тогда вполне понятно, что этот храм может быть святым, и там могут быть только вещи, разрешенные Богом. Не правда ли? Логически мысля. И ничего не должно разрушать этот храм. Я имею в виду курение, употребление наркотиков, алкоголя и так далее. Все это неизбежно приводит к разрушению нашего здоровья и, следовательно, к разрушению нашего храма. В наше время в христианских кругах принято считать, что умеренное употребление алкоголя – это нормально. Но позвольте мне прочесть вам первое послание к Коринфянам, 6 главу, 9 по 10 стихи. «Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники – Царство Божьего не наследует». Как мы видим, Библия ставит пьянство в один список с другими ужасными грехами. Из этого следует логический вывод, что если мы можем умеренно употреблять алкоголь, это значит, что мы также умеренно можем воровать, умеренно прелюбодействовать и все остальное, потому что пьянство стоит в одном списке с этими ужасными грехами. И если мы не допускаем мысли о совершении в ограниченных количествах одного из перечисленных здесь грехов, то логически я хотел бы спросить, это также относится и к умеренному употреблению алкоголя? Можем ли мы употреблять в пищу все, что нас окружает? Что по этому поводу говорит Библия? В день сотворения первого человека Бог сам, как Создатель, как конструктор наш, определил, что лучше употреблять в пищу. Первая глава Бытия, 29 стих, мы читаем. «И сказал Бог человеку, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». Итак, в первом меню для человека Творец заповедал употребление здоровой растительной пищи. После потопа, в связи с тем, что растительной пищи было недостаточно, Бог разрешил употребление мяса. Но обратите внимание, что задолго до того, когда Господь поручил Моисею записать закон о чистой и нечистой пище, уже Ной имел об этом представление. Я читаю 7 главу Бытие, с 1 по 2 стих. «И сказал Господь Ною, из всякого скота чистого возьми по семи мужеского пола и женского, из скота нечистого по два мужеского пола и женского». Откуда Ной знал, если этого не было написано? Дело в том, что первые люди имели феноменальную память, и все заповеди Божьи устно передавались из поколения в поколение. Но когда прогрессирующий грех начал ослабевать способности человеческого ума, тогда Бог поручил Моисею в письменном виде записать и представить людям его законы и постановления. Если допустить, что до Моисея не было 10 заповедей, тогда за что Бог мог обвинять или наказывать Ноя за убийство, ведь он не знал, что убивать нельзя. Точно так же, как патриарх Иаков вынес смертный приговор любому из своих родственников за хранение идолов, только потому, что он имел представление о второй заповеди, которая говорит: «Не делай никакого изображения и не поклоняйся». Следовательно, знание закона Божьего, знание закона о чистой и нечистой пище люди уже имели. И в краткой форме Моисей записал принцип определения чистых и нечистых животных. Я читаю Левитам 11 главу 3 стих. «Всякий скот, у которого раздвоенные копыта, и на копытах глубокий разрез, и у которого жует жвачку, ешьте». Вот такой простой, легкий, доступный принцип. Есть также принцип определения чистой и нечистой рыбы. Следующая, 11 глава, 9 стих. «Из всех животных, которые в воде, ешьте тех, у которых есть плавники и чешуя». Позвольте еще раз напомнить, что эти правила питания были даны задолго до еврейской нации. Это определение Божье. И потому они не были даны только для евреев. Даны. Если вы спросите любого диетолога, серьезно занимающего сегодня вопросами здоровой пищи, он вам даст те же самые рекомендации, которые Бог оставил в своем священном писании. Верность божественным принципам даже в вопросах питания были настолько важны, что Даниил и его три товарища были готовы умереть, но остаться верными в этих принципах. Христиане в Новом Завете также строго придерживались этих правил. В Деянии 10 главе описывается история, когда апостол Петр видел видение нечистых животных, и он сразу же сказал: «Я никогда ничего нечистого не ел». Но это было уже задолго после воскресения Христа. И мы видим, что апостолы продолжали придерживаться понятий чистой и нечистой пищи. А значение, которое видел Петр в этой главе, в 28 стихе, он объясняет. «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменниками, но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека нечистым или скверным». Эти слова означают, что в видении Петру в образе нечистых животных были представлены, продемонстрированы люди всех национальностей. И смысл видения сводился к тому, что пришло время, когда все нации перед Богом равны. Есть также такие тексты, которые используют для оправдания употребления в пищу мяса нечистых животных. Я приведу только один. 1 Тимофея, 4 глава, с 1 по 4 стих. «Будут те, которые будут запрещать употреблять в пищу, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением. Ибо всякое творение хорошо, и ничего не предусудительно, если принимается с благодарением». Но мы можем сказать или понять этот текст только в том случае, когда мы его читаем в контексте. Следующий стих этой же главы говорит: «Потому что освящается Словом Божьим и молитвой». Обратите внимание, прежде чем освятить пищу молитвой, нужно ее освятить чем? Словом Божьим. Вы не сможете освятить Словом Божьим нечистую пищу, например, свиное мясо. Нигде нет такого разрешения. Поэтому апостол Павел говорит: «Потому что освящается Словом Божьим, а только потом молитвой». Все подобные тексты нужно рассматривать в контексте, и тогда не возникнет никакого сомнения по поводу Священного Писания. Свою позицию по отношению к чистой и нечистой пище сам Господь выражает в следующих словах. Я читаю книгу пророка Исаии, 66 главу, 16 по 17 стихи. «Ибо Господь с огнем и мечом Своим произведет суд над всякой плотью, и много будет пораженных Господом те, которые освящают и очищают себя в рощах один за другим, едят свиное мясо и мерзости мышей, все погибнут, говорит Господь». Кто будет производить суд? Сам Господь, написано здесь. Сколько будет пораженных? Много будет пораженных. Кто? Те, которые один за другим освящают, очищают себя в рощах, едят свиное мясо и мерзости мышей. Что дальше написано? Все погибнут, так говорит Господь. Важно этот вопрос или нет? Очень важный. Это принцип. Если бы это не было важно, я уверяю вас, что в самом начале, когда Бог сотворил первого человека, Он бы сказал Адаму и Еву: «Вот, пожалуйста, перед вами прекрасный сад, земля. Ешьте, наслаждайтесь все, чем хотите». Но Творец, как хороший конструктор, точно так же, как конструктор знает, каким бензином нужно заливать двигатель, не правда ли? Какой маркой даже бензина? То же самое наш Творец, Он отлично знал, что лучше для человека. И в самой первой книге Библии, в самой первой главе, сразу после сотворения, Бог дает порядок о употреблении в пищу здоровой пищи для первого человека. Это очень важно. Заканчивая наше сегодняшнее рассуждение, я хотел бы еще раз напомнить вам, дорогие друзья, что Следование за Иисусом иногда включает в себя некоторые трудности для нашего понимания. Однако вместе с апостолом Петром скажем, когда мы искушаемся, может быть, не продолжать следование за ним, вместе с Петром громко сами себе скажем: «Хорошо, если я даже недопонимаю что-то, но к кому мне идти? Кто в этом мире может быть лучший? Кто может мне дать мир? Кто может мне пообещать жизнь вечную? Никто. Поэтому я хочу следовать за Христом». И я еще раз хочу пожелать вам, дорогие друзья, следуйте не за людьми, более внимательно исследуйте Священное Писание. И если сегодня мы говорили о пище, как это важно, помнить правила Божьи. Помните, что первый человек впал в грех только из-за неспособности обуздывать свой аппетит. Сегодня дьявол делать пытается то же самое. Но мы последователи Христа, мы послушны Ему во всем, точно так же и в вопросах нашего питания. Мы хотим, чтобы наш храм внутренний был чист и свят. Хотели бы вы этого? Будем внимательно исследовать Писание и будем верными Господу исследовать за Ним, куда бы Он ни пошел. Да благословит вас в этом Бог. Аминь.
Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Телепрограмма «Лицом к лицу».